Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. 15 лет русской версии Википедии. Что происходит с нами в эпоху доступности любой информации в один клик? Каннский фестиваль. Какие смыслы занимают сегодня авангард мирового кино? Детский праздник фонда «Жизнь как чудо». Приглашаются все желающие. И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
24 мая 2001 года, то есть 15 лет назад, в русской Википедии появилась первая статья. Прошли годы, и за это время стало очевидно, что знания чем дальше, тем более становятся доступными. Но вот вопрос, значит ли это, что мы от этого становимся умнее? И вообще, что происходит с нами в эпоху доступности любой информации в один клик? Как мы меняемся в связи с этим? Зададим эти вопросы Алексею Захарову, президенту портала superjob.ru. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Добрый вечер.
Вы могли бы поделиться вашей точкой зрения по поводу этой темы? Все-таки 15 лет действительно Википедии, и вообще много что за это время изменилось. Не только этот портал серьезно развился, но и многие другие, где можно черпать информацию, связанную с совершенно разными отраслями знаний. И как в связи с этим меняемся мы? Становимся ли мы умнее в то время, когда информация все более и более доступна? Как вы считаете?
Ну, мне кажется, что человек, если он за последние 5000 лет не изменился, за следующие 5000 лет тоже не сильно поменяется. Да, доступ к информации стал намного проще, но вопрос, превращается ли эта информация, эти данные в знания. Тут надо договариваться о терминах, потому что вот информация – это то, что ты можешь узнать. Статья из Википедии. А вот можешь ли ты воспользоваться этой информацией? Вот если прочитал и все, ну, это некие данные. А вот если ты знаешь, что с этими данными делать, то это знание. И у многих людей, к сожалению, знания не прибавляются. То есть информация в знания не превращается.
Вы знаете, сегодня говорят часто о девальвации высшего образования именно в связи с тем, что знания-то легко доступны, и, пожалуйста, главное правильно в поисковой строке забить то, что тебе нужно, и готов ответ на вопрос.
Это не знание, это информация. Информация действительно достаточно легко доступна, но она не превращается в знание. То есть человек получил что-то, прочитал статью в Википедии и благополучно забыл. И дальше, как этим воспользоваться для жизни, он и в состоянии не может, к сожалению.
Ну, это большой соблазн. Вы знаете, вместо того, чтобы какие-то знания уложить в голове, быстренько решить проблемы через с помощью доступных ресурсов, ответить на экзамене или написать какую-нибудь отчетную работу и закрыть тему. Так как бы, ну, как к квесту к этому отнестись?
К сожалению, так устроена наша, и не только наша, кстати, система образования, потому что вот то, как сейчас можно получать доступ к информации, то, в каком количестве она людям доступна, делает то образование, которое есть сейчас, традиционно, очень странным и совершенно непригодным для жизни. Это касается и Российской Федерации, это касается и Соединенных Штатов Америки, это касается и того самого Сингапура, где, в общем, образование считается одним из самых лучших в мире, но все эксперты говорят, что мы на пороге просто революции в образовании.
Может быть, это и неплохо?
Это неплохо, мы ничего с этим сделать не можем, мы этого изменить не можем. Мы должны научиться жить в этом новом мире, и та система образования, которая существует сейчас в России или в Соединенных Штатах, она абсолютно не приспособлена для той скорости изменений жизни, технологических, каких угодно, которые есть сейчас. Поэтому ведется очень большое количество дискуссий, что с этим делать. У работодателей наших абсолютно не устраивает то, какими приходят люди из вузов. И основная претензия работодателей к высшим учебным заведениям не в том, что люди чего-то не умеют, а в том, что вуз не научил за 5 лет человеку учиться.
Алексей Николаевич, а вы как президент рекрутингового портала, Какой совет могли бы дать людям, которым предстоит устраиваться на работу? Или, может быть, менять работу и проходить собеседование? И говорить, в том числе отвечать на вопросы о тех знаниях, которыми эти люди обладают, которые были получены в результате школьного, университетского образования?
Знаете, я всем всегда даю один совет: надо заниматься тем, что нравится, и тогда работать не придется. И если ты занимаешься чем-то, что не нравится, то надо потратить год, два, три, пять, 10 лет своей жизни на то, чтобы попробовать что-то новое, понимать, вот это нравится, это не нравится. На самом деле все методики описаны, я их сейчас в двух словах не расскажу. Но если ты занимаешься тем, что не по душе, ну, значит, ничего хорошего из этого не получится. И денег там не будет, и счастья. Даже если какие-то деньги будут.
Это ваш слоган: работа должна приносить удовольствие.
Ну, это, опять же, не я придумал все, это придумано много тысяч лет назад. И, в общем, с тех пор, опять же, ничего не изменилось. То есть, если человек занимается своим делом, находит свое призвание, раскрывается наиболее полно, быстрее движется и по профессиональной лестнице, и по карьерной, и все у него хорошо. А если он каждый день мучается от того, что он делает, значит, язва желудка и инфаркт – наш выбор.
Это была бы очень идеальная, наверное, модель, если бы все люди находили себя и занимались исключительно той работой, которая доставляет удовольствие. Так получается не всегда. Бывают вынужденные обстоятельства.
Ну, вы знаете, на самом деле это, конечно, проблема людей, отягощенных высшим образованием, как правило, потому что, ну, у нормального крестьянина, у него такой вопрос не возникает просто. Потому что корову надо кормить вне зависимости от того, хочешь ты это делать или не хочешь. Эти вопросы, они не всех далеко волнуют, слава богу. Но тех, кого волнуют, надо искать ответ.
Спасибо вам большое за этот комментарий и за пищу для ума.
Спасибо вам.
Алексей Захаров, президент портала superjob.ru, был с нами на связи по телефону. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал.
Сеанс связи.
Каждый год в мае в городе Канны на юге Франции проходит фестиваль, куда со всего мира привозят самое важное кино. И уже много лет мы говорим об одной интересной особенности этих фильмов. Их снимают очень разные режиссеры из множества стран, но когда все это собирается вместе, становится очевидно. Люди в разных точках планеты зачастую отмечают одни и те же тенденции, свойственные нашему времени. Как это получается, отдельный большой вопрос, и, возможно, идеи витают в воздухе. Но вот что именно в итоге получается, и каковы основные смысловые тренды этого года, что принципиально важного они нам сообщают, попробуем поговорить об этом уже сейчас. Каннский фестиваль завершился в минувшее воскресенье, и результаты его, судя по отзывам очевидцев, для многих стали неожиданными. С нами на связи кинокритик и продюсер Лев Карахан, который уже более 20 лет ездит на Каннский фестиваль. Здравствуйте, Лев Маратович.
Добрый вечер. Да, ну, вы знаете, я действительно ветеран, вы правильно это подметили, потому что я уже 24-й год на Каннском фестивале, и за последнее время, вот из всех фестивалей, там, скажем, в последнем десятилетии, этот был, пожалуй, наиболее представительным и объемным с точки зрения как раз отражения тех основных смысловых тенденций, которые сегодня в мире господствуют. Потому что Каннский фестиваль хорош именно тем, что он показывает картину мира. Это выборка, по-моему, из чуть ли не 1200 фильмов, которые производятся в мире в течение года, поэтому это достаточно представительная коллекция. Я бы отметил три основных тренда, которые чрезвычайно связаны между собой и представляют вот как раз образ сознания современного. Один из первых, ну, даже если говорить просто по хронологии показа фильмов, я приехал, собственно, первую картину, которую я увидел, это была картина Брюно Дюмона, которая называется по имени главного героя «Молит». Но наши критики перевели это как «В тихом омуте», по содержанию это довольно точно. Вот эта картина, она озаглавлена, вернее, под заголовок «Комедия», жанровый. И это действительно комедия. Это ощущение от мира, который невозможно исправить. Над ним можно только посмеяться. И в этом мире уже есть такое ощущение, что в этом мире люди никогда не перестанут пожирать друг друга. Не случайно, кстати, один из таких лейтмотивов этого фестиваля, доходящий уже до каких-то таких натуралистических эскапад и эксцессов, это каннибализм. Это связано с тем, я думаю, что есть какое-то ощущение исчерпанности вот этой драматической насыщенности в человеческом существовании, над которой можно только смеяться. Ну, с довольно зловещим смехом, безусловно. При этом второй тренд, он такой здравый социальный тренд, который представляет, как всегда, братья Дардены и победитель этого фестиваля, замечательный на самом деле английский режиссер Кен Лоуч, который назвал свой фильм «Я и Нил Блейк». Это вот такая попытка противостоять безумию современного мира, отдельно взятого человека, и вступить в некую такую социальную схватку с этим миром. Она в принципе, обречена эта схватка, поэтому герой погибает. Но, тем не менее, смысл в том, чтобы бороться с неким абсурдом современного социального устройства, все равно он есть. И то, что эта картина отмечена золотой пальмовой ветвью, я думаю, что это некоторый выбор не только жюри, но и современного сообщества, как мне кажется, в пользу вот такого стоического противостояния абсурду жизни и социального мироустройства.
Я читала о том, что далеко не все зрители и кинокритики были согласны с таким выбором жюри.
Ну, вы знаете, были свои фавориты, сейчас я о них тоже скажу, у критиков, и жюри Фипресси дало приз немецкой картине, которая называется тоже «По имени героя». Это, кстати, очень знаменательно, что называется эта картина Тони Эрдман. Знаменательно, что на этом фестивале огромное количество фильмов, я сейчас боюсь их просто перечислить, но я думаю, что 6, 7, 8 из 22, по-моему, которые участвовали в конкурсе, это картины, названные именами героев.
А почему? О чем это свидетельствует, как вы думаете?
Ну, я думаю, что вообще современное сообщество и современная мысль возлагает кинематографическое, в том числе возлагает огромные надежды на личность, на возможность противостояния. Именно на уровне одной конкретно взятой личности тому общественному дисбалансу и неустройству, которое в мире существует. Это вот упование на личность. Я думаю, что это связано с этим, и это достаточно интересно. Но мне кажется, что вот упование на личность чисто социально не дает желаемого результата и желаемого разрешения тех коллизий, которые мир сегодня предлагает. Скажем, у Дарденов героиня, то, что называется в религиозной практике совестица, да, она, в ней пробуждаются некие моральные источники жизни, да, которые способствуют ее обустройству, ее взаимодействию теми жизненными обстоятельствами, которые выпадают на ее долю. Но вот это пробуждение совести, оно возникает как сугубо социальный инстинкт. Совесть воспринимается не как духовная составляющая человеческого существования, а как некий инстинкт, который нужно пробудить, социальный, именно социальный. За рамки социального вот этот кинематограф протестный не выходит, который победил, на самом деле, если не считать победой «Золотой пальмовой ветви», победил на Каннском фестивале. С этим можно соглашаться, но это определенный выбор из тех трендов, которые существовали в нынешнем Каннском фестивале. И вот третий тренд, о котором я хочу сказать, который мне лично ближе всего, он пробивался сложно, неоднозначно, в разных фильмах не как некое постоянное, а иногда как такая мерцающая величина, и тем не менее он существовал. Скажем, в фильме Тони Эрдман, который вот был лидером критиков, это тоже такая смешанная, как бы, смешанный ответ. Он еще невнятный, недостаточно ясный ответ на вызовы современности и современного мироустройства, прежде всего социального, конечно. Героиня, это такая офисная история, героиня работает в какой-то офисной системе, в какой-то конторе немецкой, которая оперирует на территории Румынии, какие-то решает свои экономические проблемы. И она абсолютно зациклена в этом общественном существовании. Единственное, что ее освобождает от этого в какой-то момент, это ее отец, который, его играет замечательный немецкий комик, который ее провоцирует на выход из стереотипов, на выход из рутины существования. В какой-то момент эта героиня, которая, она может находить ложные способы протеста, но она ищет. И вот в этом поиске она спрашивает своего отца, скажи, вообще у тебя, для чего вообще стоит жить? Ты когда-нибудь задумался над этим вопросом? И он ей не отвечает. И только в конце, когда они приходят на похороны для героини, это бабушка, для героя ее отца, это его мать, и она еще раз, они остаются один на один друг с другом, и отец вдруг ей говорит, ты помнишь, ты меня спрашивала, для чего стоит жить? Ты знаешь, он говорит, время очень быстротечно, и мы не успеваем ухватить моменты времени. Но в них-то весь и смысл. И для меня, может быть, чрезвычайно важно то, что то, как я тебя учил кататься на велосипеде. Ну, казалось бы, случайная, да, проходная вещь. Но в этом он находит для себя какой-то смысл и погружение, выход за пределы, за завесу вот этих быстротекущих внешних событий. И героиня после этого на секунду замирает, на этом, собственно, и кончается фильм. Она замирает, она погружается в это мгновение. И вот выход за пределы быстротечного времени, он оказывается чрезвычайно существенным и может быть более оздоровляющим, чем все протестные действия, будь то борьба с социальными институциями или сбрасывание платья, что является на самом деле актом, включенным в эту социальную реальность. Он никак не позволяет человеку вернуться к самому себе и погрузиться в момент бытия. В этом смысле, вот для меня самым главным фильмом был фильм «Паттерсон» Джима Джармуша, который вообще ничего нигде не получил, но был одним из лидеров по опросу критиков, одним из лидеров фестиваля. И это фильм чрезвычайно последовательное высказывание по этому поводу, по поводу времени, по поводу его ощущения и ценности его мгновений. Мне кажется, что вот в этом вот, в этой способности зависать во времени, понимать его течение, и заключена более продуктивная возможность выхода из абсурда существования, которая в значительной степени определяла современный мир и его реальное состояние на фестивале Каннском 69-м. Грядет уже 70-й. Посмотрим, что он нам принесет.
Спасибо вам большое за этот комментарий. В очередной раз задаешься вопросом, что важнее для человека, события мирового масштаба или солнечный луч, который, например, ползет по лицу его ребенка.
Да, да. Ну вот, кстати, в параллельной программе «Особый взгляд» победила картина, чрезвычайно простая. Вот вопрос о том, что важнее, усложнение реальности, которое демонстрировали очень многие картины, или абсолютная простота, которая была явлена в фильме финского режиссера, победившего в «Особом взгляде». Картина называлась «Самый счастливый день в жизни Оли Маки». Боксера, который проиграл, но он выиграл, потому что к нему вернулась его любимая. И там потрясающий финал. И ничего такого не происходит. Его все время готовят к тому, чтобы он стал мировой знаменитостью, а он находит счастье в том, чтобы с этой любимой своей девушкой просто кидать камушки, которые скачут по воде. И этим кончается фильм. И в этом оказывается гораздо больше смысла, чем в какой-то такой мифической победе над каким-то знаменитым американским боксером. Все это оказывается такими миражами современного мира, которые ничего не значат перед этими камушками, скачущими по воде.
Лев Карахан, кинокритик, продюсер, был с нами на связи по телефону. Спасибо вам большое за комментарий и ждем вас у нас в эфире с более подробным разговором.
Хорошо, всего доброго.
До свидания. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, и вы слушаете наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
И еще немного не о событиях, а о явлениях. 1 июня, в День защиты детей, благотворительный фонд «Жизнь как чудо» устраивает праздник, куда приглашаются все желающие. Подробнее об этом нам расскажет сотрудник фонда Юлия Гиняева. Здравствуйте, Юля.
Добрый вечер. Да, действительно, мы 1 июня устраиваем такой большой семейный праздник для всех, и для взрослых, и для детей. Но, конечно, он в первую очередь направлен для наших маленьких гостей, потому что там будет море всяких развлечений, это будут мастер-классы, химическое шоу, там можно будет достраивать замок из картона, там будут выступать для музыкальной нашей программы артисты таких проектов, как «Голос», «Артист», «Главная сцена», то есть у нас будут Катерина Чистова, Анастасия Беляева, Арина Риц, Анжелика Фролова, Таис Урумидис. Это все у нас такая музыкальная программа в течение часа. Будут для нас петь детские песни. В общем, вечер будет очень интересным. И проходить он будет в лофте ресторана «Арго», 2-я Звенигородская улица, дом 12. Сбор гостей у нас будет, кстати, с 6 часов вечера и в 7 часов уже начало. То есть уже можно прям приходить. Мы будем встречать наших маленьких гостей. В общем, угощать разными интересными такими ивентами. И, конечно, стоит отметить, что билет – это ваше пожертвование от 500 рублей за вход. Так что всех ждем и приглашаем.
Ну, эти пожертвования, как я понимаю, будут направлены потом в пользу ваших подопечных, подопечных фонда «Жизнь как чудо», которые детки, которые нуждаются в сложных операциях.
Да, конечно, действительно, у нас все собранные средства на всех наших мероприятиях, акциях, любых совершенно сборы, все идут на помощь нашим подопечным, это действительно детям с тяжелым заболеванием печени, все отчеты у нас есть на сайте www.kakchudo.ru, пожалуйста, заходите, проверяйте, мы открыты.
И там же на этом сайте можно будет уточнить информацию по поводу мероприятия 1 июня.
Конечно, конечно. Все будет, можно прочитать и на сайте. Мы ведем наши группы в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассников. Все можно читать о нас и писать нам, задавать какие-то вопросы, интересующиеся, уточняющие и так далее.
Спасибо вам большое за приглашение. Юлия Гиняева, сотрудник фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи по телефону. До свидания.
До свидания, всего хорошего.
От себя напомню, что сайт фонда какчудо.ру, можно там уточнить любую информацию по поводу предстоящего праздника и работы фонда. И о погоде традиционно уже. На ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Самаре грядущие выходные, по прогнозам синоптиков портала gismeteo.ru, жарко. В субботу ночью до 17 тепла, днем ясно без осадков и 26-28 градусов. В воскресенье характер погоды существенно не изменится, днем до плюс 25, местами кратковременные дожди. Самара приглашает в космос, вернее в космический музей. Это одна из самых молодых выставочных площадок города. Здесь можно познакомиться с бытом космонавтов на орбите, посмотреть на настоящую ракету-носитель «Союз» и узнать все о современной космической технике. Перенесемся в Крым. В Ялте в субботу ночью до 17 градусов, днем переменная облачность и до плюс 23. Ближе к вечеру возможен дождь. В воскресенье погода существенно не изменится, временами также возможны дожди. В Ялтинском центре культуры проходит выставка памяти Татьяны Канаевой, известный крымский фотограф и экскурсовод. Рекомендую всем ее фотоработы, их можно найти в интернете. А жителям Ялты и гостям города советую посетить саму выставку, которая продлится до 30 мая. В Москву возвращается лето. При этом в субботу и в воскресенье не исключены дожди и даже грозы. В субботу ночью до плюс 17, днем 23-25. В воскресенье все без изменений. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 26. В Москве в воскресенье состоится велопарад. Это мероприятие стало уже традиционным в последние несколько лет. Оно проводится даже зимой. Ожидается, что в этот раз более 30 тысяч любителей крутить педали проедут по перекрытому Садовому кольцу. Организаторы приглашают присоединиться к параду всех желающих. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и ведущий российский портал о погоде gismeteo.ru.
Это был Алексей Пичугин и новости о весенней, а точнее сказать, уже практически летней погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, а светлый вечер на радио «Вера» продолжается. И поскольку погода, судя по всему, доставлена наконец-то в наш регион, и ветер стал совсем уже летним, мы решили завершить наш журнал музыкальной композицией Фрэнка Синатры, которая так и называется «Летний ветер». Вспоминая разговор с Львом Караханом, который только что был в нашем эфире, невольно еще раз задумываешься, какие все-таки красивые песни есть про самые простые радости на свете. Солнце, ветер, золотой песок и прочее. И как прекрасны эти простые радости. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами, а в эфире у нас Фрэнк Синатра «Летний ветер».
The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Painted kites, those days and nights, they went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone, and still the day. Sighs his lullabies through nights that never end. My fickle friend, the summer wind, the summer wind, warm summer wind. Summer wind.
Светлый вечер. На радио «Вера».